Ну, так, немного. А что?
Ослепительно, просто ослепительно. Как вам идет? И это восхитительное платье, так подчеркивающее благородство обтекающих линий.
Чего обтекающих?
Я имел в виду, как оно оттеняет глубину ваших глаз.
Ты находишь?
Агата задумчиво поправила корсет, взбивая груди повыше.
«Ну, конечно, мадам!» — продолжал извиваться хряк. «Вы только посмотрите, какие у вас глаза! Это ж просто черт его знает, какие глаза! Две гиены огненных!»
На последней фразе ведьма затормозила чуток, подумала, представила, но, видать, решила, что сравнение имеет место быть. А поэтическую вольность тоже еще никто не отменял.
«Льстец!»
«Ах, мадам!» — облегченно выдохнув, черт поцелуйно припал мокрым пятачком к ручке своей хозяйки. «Стало быть, сегодня не убьет, а до завтра еще простить может».
«Ладно, мерзавец, приберись тут и можешь пока жить».
Агата нежно коснулась зеленого медальона на шее и потянулась к черному плащу.
«Так, я в лес. У казаков с басурманами какая-то заварушка. Посмотрю, чем все дело закончится».
«Но, мадам, а как же...» — хряк смущенно указал на нерасколдованного Наума.
«Ах, да!»
— вновь ведьма пальцами на выходе щелкнула, не оборачиваясь. Вспыхнул свет голубой, и второй черт от неожиданности рухнул на пол. Лежит болезный, затылком об котел мазанулся, руки-ноги затекли, бороденка дыбом встала, глаза и без того косые в кучку сошлись. А хряк дождался, пока ведьма за порог уйдет, да как пнет боевого товарища ногой в бок. «Вставай, тунеядец бракованный!»
«Ты чего? Я чуть был не задохнулся!» — слабо простонал тихий Наум. «Что это было, хряк? Как она нас нашла? Ведь ты говорил, что порошок невидимости должен нас...»
«Ну, бывает, должен. Да не сработал». Толстый черт уныло присел рядышком, скрестив ноги, а мешочек с порошком за спину выбросил. «Видать, просроченный. Да не о нем речь. Ты даже не представляешь, чего мне стоило сейчас тебя спасти».
«Меня? А почему меня?»
«Да потому что она рвала и метала, когда узнала, что ты собирался съесть ее суп».
«Я?» — поразил стущий черт. «Но, хряк, это же ты хотел съесть суп».
«А кто стоял с миской в руках? Вилкой много супа не зачерпнешь».
«Это ты меня попросил, а я отговаривал, помнишь? Помнишь?»
«Какая ж ты все-таки неблагодарная на ум скотина. Ему говорят, что его спасли, причем рискуя собственной жизнью. Она меня чуть в болото не закинула. А этот, знай себе, гнет. Это ты хотел суп съесть, это ты хотел суп съесть. Да какая теперь разница, кто чего хотел? Главное, что ты жив, дружище».
«Но ведь это правда, хряк. Это же ты хотел...» —
слабо отбивался Наум от могучих объятий толстого друга, который упорно гнул свою версию. С наивной туповатостью тощего черта это было не так уж трудно.
«Да ладно, брат, не извиняйся!» — толстяк беззастенчиво до хруста смял узкие плечи своего тощего приятеля. «Разве ж я не понимаю? У тебя стресс, нервы, шоковая заторможенность реакции и все такое. В общем, я на тебя не обижаюсь».
«Спасибо»,
— неуверенно кивнул Наум, но хряк продолжил.
«Однако дружба дружбой, но есть проблема».
«Какая?»
«Теперь тебе неделю придется убираться в хозяйкином шатре».
«Мне? Одному? За что?»
«Да, да», — обреченно развел руками брехливый толстяк. «А мне велено тебя контролировать. И тут уж, прости, мы, конечно, друзья, корефаны, приятели, но не могу же я постоянно спасать тебя, рискуя собственной жизнью».
«Понимаю»,
— повесил пятачок на ум и кончиком хвоста слезинку вытер.
«Это хорошо. Так, а с чего тогда сидим? Давай работай. Веник в зубы и арбайтен».
Ну, ладно, ладно, в ухо не ори. Сейчас дух переведу и...
— Как, ты еще здесь? — сделав страшное лицо, закричал хряк, да так громко, что его слабовольного товарища отнесло в другой угол шатра. — Иди трудись, не сочкуй, я все вижу.
Вздохнул Наумка жалостливо, да и поплелся за веником.
— А куда денешься? С кем спорить будешь? Хряк хоть и друг, но на подзатыльнике не скупится. А ведьме Агате только заикнись про выходные или сверхурочные. Вообще под березой закопает, да еще и плюнет ядом на могилу. Злющая страсть. Лучше уж не нарываться.
Сам-то Наум был черт тихий. Не спешите путать с безобидной. Свою работу по пакостям и вредностям добрым людям он выполнял со всем старанием. Не зря его ведьма держала. Но в сравнении с крепким, хамоватым вруном хряком... Тощий черт выглядел, если и не ангелом, то уж по меньшей мере интеллигентом. То есть гадости творил направо-налево, но с теплой улыбкой и даже неким чувством неосознаваемой вины перед всем русским народом. Хотя, надо признать, глубокий внутренний протест перед пинками хряка и диктатурой Агаты у него внутри зрел.
Ну да и пусть. Сколько можно о чертях балакать. Мы лучше к другим главным героям сказки вернемся. Воевода Басурманский со своим отрядом как раз на отдых расположился. Ну, чтоб до темноты выспаться слегка, перекусить сухим пайком, да портянки просушить. Все честь по чести, согласно немалого опыта на театре военных действий, и часовых выставили, и оружие держали под рукой. Да только не помогло ничего. «Коза!» — только и успели вякнуть часовые, когда их за горло брали.
«Какая коза? Не понял!» — покривил губы воевода. «Хороши, разберись с козой!»
«Слушаюсь, мой господин!»
Чернобородый разведчик и двух шагов ступить не успел, как налетела на басурман лава казачья и такую козу показала, что приходи к ума любоваться. Смяли степные кони копейщиков, а станичники с сёдел спрыгнув в шашки да на кулачки пошли, так и валяют захватчиков. А в тесном бою копья длинные басурманские, скорее помеха. Рубят их казаки на дрова, только в поленницу успевай складывать. Да и нагайка верткая со свинцом на конце похлеще кривой сабли будет. На взмах легче... а на удар по шлему медному, считай, куда как тяжелее. И уж коли разок так словил, то уж звону в голове ровно в царь колоколе. То есть второй раз под горячую руку лезть ни дурости, ни желания.
Басурмане, конечно, старались как могли. Они тоже, ребятки, не слабые, закаленные в боях. Пытаются в строй встать, организованной обороной собраться, количеством задавить. Их же по-любому в шестеро больше, чем наших.
Да уж больно неожиданная атака была. Окружили казаки противника, а в окружении завсегда биться страшней. У страха глаза велики, паника головы туманит, руки сабли не держат, колени сами подгибаются».
«Шайтан, казаки, сдаемся! Мы больше не будем!»
Воевода, кого успел, собрал и давай бух ноги.
«Уходим! Все уходим!»
И побежало все войско басурманское.
Как не побежишь, когда самым первым герой воевода несется, через кусты перепрыгивает по козлиному, на казаков лает по собачьи, а на тех, кто его обогнать пытается, так рычит по тигриному, дескать, куда поперед командира.
В общем, почти всех повязали наши, оружие отобрали, в рыло несогласных отметили, но воевода с малым отрядом все ж ушел-таки. Вот эту битву сражения и наблюдала, скрываясь за деревьями, злая ведьма мадам Соломейская. Покривила губки Агата, ствол древесный ноготками порасцарапала — да и призадумалась. Зачем приходили басурмане? Что должен был сделать на Руси сбежавший воевода?
Нельзя ли теперь хоть через него на великого султана Халила выйти? И решила она проследить за утекшими басурманами. Пошла тропами тайными и не прогадала. У ней в этом деле давний интерес был и план коварный да хитрый. А в степи широкой, ближе к лесочку редкому, у костров невысоких сидят казаки. Кто товарищу рану на руке перевязывать помогает, кто шашку сухой травой чистит, кто коня усталого расседлывает. В сгущающихся сумерках и басурмане пленные видны. То уж сидят себе на сырой земле, пучками по 5 штук спиной к спине связанные, хозяйство мужское простуживают. Ну так сами виноваты, кто их сюда звал? Не в гости пришли чаи распевать, с оружием да злобой на чужие земли позарились. В сторонке у самого большого костра наш знакомый сотник стоит. Хоть и лихо рубился дядька Андрей, а нет на нем самом ни царапинки. Надежно защищали 2 шашки хозяина своего заботливого, когда опытный казак 2 клинка разными вывертами вокруг себя крутит, так бывало и пули отбивал, не то что стрелы да пики. А сам сотник 2 казаков помоложе вызвал и говорит: «Всех пленных завтра поутру в Астрахань отконвоируйте. Там сдадите куда надо. Приказ атамана».
«Добро. А вы сами-то как? Война же».
«Как скажут, так и повоюем. А покуда атаман решил в станицу возвернуться, отдых дать коням да людям».
«И то верно», — кивнули молодые казачки. «Уж ежели что серьезное нагрянет, так дозорные завсегда предупредят».
«Точно. Но смотри у меня, хлопцы, за пленными бдить строго. Военное положение никто не отменял».
Сотворили казаки суровые брови, руки на шашки положили и пошли свой пост у басурман нести.
А что ж про субординацию военную ничего сказано не было?
А просто к чему она нам, казакам? Все с одного войска, одной земли, одной станицы. Отношения простые и честные. Что и Саул, что простой казак, во время службы друг дружке рук подают, на «ты» обращаются, а на погон до чины не смотрит никто. Кровь-то у всех одна, красная. И до одного дома всем после боя возвращаться. Так смысл перед своими же братьями, понтами армейскими, да солдатчиной уставной выделываться?
«Полно вам, снежочки, на талой земле лежать», — завел атаман, сидя у костра. «Лица станичников светлеют, ведь с доброй песней дышится легче. Полно вам, казаченьки, горе горевать», — дружно подхватили те, кто поближе. «Полно вам, казаченьки, горе горевать, оставим тоску печаль во темном во лесу, оставим тоску печаль во темном во лесу, будем привыкать мы к азиатской стороне, эх, будем привыкать мы к азиатской стороне, казаки, казаченьки, не бойтесь ничего».
А и вправду, чего бояться казаку? На своей земле живем, чужого не просим, по миру не побираемся, хозяйствуем, как можем, детей растим, а при первой же опасности с верной шашкой на коня и галопом на любого ворога, не себя защищая, а всех и каждого, кто в беду попал, кому помощь требуется, кто в суды да законы не верит, в рабской доле жизни не видит, для кого казачий посвист — последняя надежда. Слаженно, душевно поют станичники, тихо щиплют траву стреножные кони, горят в ночи яркие костры, а ветерок с Волги искры оранжевые до самых звезд доносит. Сидят в стороне пленные басурманские воины, гадают, вот какого шайтана лысого их тупоголовому султану так понадобился новый гарем? И главное, какому иблису безхвостому стукнуло в башку переться за этим гаремом именно на русскую территорию?
Мало было других сопредельных государств, что ли? Нет, надо непременно на Русь. А здесь казаки. И что теперь? Ведь сошлют за вооруженную агрессию куда-нибудь в Сибирь, на каторгу, лес валить, у волков хвосты отмороженные по тайге подбирать. О, Аллах, избавь от такой судьбины нас, людей восточных, теплолюбивых. Мы больше не будем, нас заставили.
Воевод-то с десятком воинов сбежал, помните? Бегал он быстро, тренировался, наверное. А за ним и разведчик Карашир увязался, и другие, кто успел. Запыхавшиеся, растерянные, но оружие не потеряли, значит, воинами остались. Каждый знает, затаившийся зверь опаснее.
Воевода на пенек сел, дыхание выровнял, ятаган свой в руках покрутил, ища кого бы зарезать, душу отвести, да не успел. Вспыхнула красными глазами слоновья голова на рукояти клинка, и в тот же миг повисло прямо в ночном воздухе суровое лицо султана Халила.
— Ну, что там у тебя, дорогой мой, а? Давай уже докладывай, да...
— Мы разбиты! — склонив голову, с трудом выговорил воевода, а щеки султана заметно налились краской ярости.
— Что ты сейчас сказал? Мое непобедимое войско разбито? И кем?
— Казаками.
— Слушай, я тебя сейчас сам убью. Вот честное слово, — задумчиво пообещал султан. — Видишь, какая у меня перчатка волшебная? Это из кожи с руки самого черного мага. Я по ней с тобой говорить могу. Могу тебя найти везде. Могу испепелить вот прямо тут. Хочешь?
«Я не виноват, мой повелитель. Мы бились, как львы, но они подло напали сзади. Их были тысячи из тысячи».
«И каждый с пушкой, да?»
«Да!» — окончательно губя себя безбожным враньем, сорвался воевода.
Но, по совести говоря, чего ему было терять? Все и так шито белыми нитками.
«Ладно, все, надоел».
Милостивый султан уже собрался было испепелить неугодного подданного на расстоянии, но передумал.
«Вот что я тебе скажу. Ты сейчас поспи, отдохни, покури там что-нибудь, а утром пойдешь и приведешь мне казачьих девушек. Не приведешь, я казню и тебя, и всех твоих людей. Они же все трусы, да? Никто не захотел умереть за мой новый гарем, а? Я вас сам убью. Очень хочется. Ты меня понимаешь?»
«Да, владыка мира, все будет исполнено».
Один миг... И исчез светлый лик повелителя. Остался едва уловимый запах серы, да кислый запах пота перепуганного воеводы. Вытер он лицо краем плаща, сунул ятаган в ножны и крепко задумался, обхватив голову руками. Подошел к нему сбоку осторожный разведчик Карашир. Стоит, мнет с ноги на ногу, не знает, как начать. На востоке за плохие вести головы лишают на раз.
— А, господин, у нас большие потери. Нужно возвращаться.
— Собери оставшихся воинов, — не оборачиваясь, приказал воевода. — К утру мы повторим атаку или погибнем.
— Но, мой господин, у нас почти не осталось людей, мы не можем...
Раненым барсом вскочил воевода, быстрее молнии выхватил ятаган и, приставив его к горлу разведчика, бешено прошипел. «Повтори! Повтори мне еще раз, что ты не можешь, и ты узнаешь, что могу я! Я приказал тебе собрать оставшихся бойцов, исполняя ли ты навеки ляжешь со всеми другими трусами в этой проклятой земле!»
«Да, господин, простите, — почти задыхаясь, прохрипел Карашир, — я лишь хотел сказать, что не знаю, как».
«Зато я знаю, как», — мелодично раздалось за их спинами и шагнула на освещенную луной сцену танцующей походкой злая ведьма Агата Соломейская.
Вот тут-то, как вы понимаете, все уже всерьез и завертелось. Перешел маленький локальный конфликт, бытовая пограничная стычка в глобальную войну с привлечением союзников, магическими поединками, волшебством да чародейностями всякими, с переходом на личности, клятвами, обещаниями, взрывами, подлогами, черными обрядами, кладбищенскими призраками, предательством и холодной местью. Заинтриговал я вас? Ну так продолжим, не откладывая. Воевода в сторону ведьмы и головы не повернул. У него другие задачи были, на ком злость сорвать. А тут так, кстати, Карашир со своим мямленьем подвернулся. Держит он ятаган под черной бородой бледного разведчика. Сейчас зарезать или погодя?
«Отпусти его, и я дам тебе то, что ты хочешь».
«А если я хочу пролить чью-то кровь?»
«Завтра ты прольешь реки крови», — мурлыкнула Агата, неспешно подходя к воеводе с Караширом. «Если, конечно, ты захочешь меня выслушать».
«Продолжай», — бросил воевода, опуская ятаган.
«Я Агата Соломейская, ведьма в седьмом поколении. Живу тут очень давно и знаю нравы казаков не понаслышке. Твой великий султан попросту глуп, как пробка, если решил, что сможет так легко отобрать их девушек».
«Женщина, ты смерти ищешь? Укроти свой длинный язык, говоря о моем повелителе!»
«Ты мне угрожаешь?» — изумленно захлопала глазами коварная красавица. «Ты тот, кому осталось жить пару дней, пока твой хозяин, раздосадованный тем, что так и не получил новых наложниц, не превратит тебя в пыль и пепел?»
Воевода чуть яростью не захлебнулся. По восточным традициям не принято всяким ханум лезть в мужские дела, но и правоту ее слов не признать не мог.
«Отпусти своего человека, пусть он исполнит твой приказ, а сам выслушай, что я скажу, и клянусь самой глубокой бездной преисподней, тебе это понравится».
Глянул ей воевода в глаза глубокие, помолчали они минуту-другую, в гляделки играя, и опытный воин, к своему изумлению, первым отвел глаза. Бросил он клинок в ножны, и счастливый Карашир, пригнувшись, облегченно выдохнул.
«Собери всех, кто остался!»
«Слушаю, господин!»
«А теперь говори, женщина!» — приказал воевода, когда разведчик, пятясь и кланяясь, исчез в ночи.
«Если утром ты повторишь набег на казачью станицу, ты погибнешь. Если вернешься к султану, не выполнив приказ, твоя смерть будет скорой и мучительной. Но я могу помочь тебе, воин».
«Как ты можешь мне помочь?»
«Я дам тебе возможность украсть лучших девушек из ближайшей станицы».
«А взамен?»
«Ты мудр, если понимаешь, что ничего не дается даром», — ласково улыбнулась злобная ведьма. «Мне нужна волшебная перчатка твоего повелителя».
«Что?» — взревел воевода. «Ты предлагаешь мне предательство?»
«Я?» — удивилась Агата, подумала и признала. «Да, в обмен на твою жизнь. По-моему, не самая плохая цена».
Ну, собственно, воевода так не считал. Он, видать, думал, что ведьма на него за пирожки или за выпивку пахать наймется, а потому от крушения надежд озверел быстро.
«Ты ведьма!»
«Уточняю, это профессия».
«Ты посмела подумать, что я, неумолимый воевода семи царств, каждый день смотрящий в лицо смерти, проливший океаны крови, топчущий поверженные народы, приму жалкую жизнь изменника из твоих рук?»
«А из чьих примешь?»
«Ты умрешь, первая грязная тварь!»
Выхватил он из ножен верный ятаган иранской стали, да как зашвырнет его на пять шагов прямо ведьме в голову. А она, коварная, только бровью повела, медальон зеленый на шее вспыхнул магически, и замер клинок, заточенный в единой ладони от ее лица. Побледнел воевода от таких фокусов. Он, конечно, всякого на войне повидал, но таких чудес побаивался. Не касаясь лезвия, развернула мадам Соломейская ятаган в обратную сторону, да и бросила в воеводу. Не увернись он, не быть бы ему живу, а ведьму уже понесло. Язык длинный, змеиный, раздвоенный меж зубов высунула, воеводе ухо щекочет, у самой глаза горят направленным светом на три шага вперед и волосы дыбом. Умопомрачительно жуткое зрелище. Вам рассказываю, а самому страшно. Вдруг ночью приснится такое.
Тоже мне, великий воевода, глупец. Ты жив до сих пор только потому, что нужен мне. И клянусь всеми силами ада, ты сделаешь все, как я скажу. Ты исполнишь любую мою волю, каприз, желание. Иначе смерть от перчатки твоего недалекого султана покажется тебе просто райским наслаждением в сравнении с тем, что для тебя приготовила я.
Воевода так и стал столбом мраморным. Если чего и хотел чирикнуть перед смертью, то 100 раз резко передумал. Все-таки у басурманских военных голова работает. Им определенные вещи по 2 раза повторять не надо, и так соображают. А ведьма лик свой прежний приняла, волосы кокетливо поправила и продолжила, как ни в чем не бывало.
«Вижу, что мы поняли друг друга. Это приятно. Ты храбрый воевода, брутальный мужчина, проливший океаны крови, великий кто-то там и прочее, бла-бла-бла. Но я Агата Соломейская. Лучше не забывай об этом».
«Не забуду».
«Очень хорошо». Ведьма привычно взяла его под локоток. «Теперь хватит заикаться, пойдем. Нас ждут».
На этот раз воевода даже вздохнуть жалобно не решился. Приказал кивком головы Караширу и прочим следовать за собой и с похвальной послушностью пошел, куда ведьма повела. А она уж, поверьте, знала, куда идти. Эта коварная женщина прекрасно разбиралась в международной и межнациональной политике. То есть понимала, кого и как надо подключить к решению ситуации, чтобы казаков из станицы выманить, да и увести подальше. А там уж все совсем несложно будет, и заветная перчатка из кожи черного колдуна Захраба наконец-то будет ее. Холодно в лесу ночью, страшно, дорог нет. Тропинки в глуши ни луной, ни звездами не освещаются. Идешь на ощупь, и каждая ветка еловая, выпрямляясь, так и норовит по сапатке заехать случайному туристу. Осторожно крадутся басурмане, дороги не знают, вытянулись в цепочку. Впереди ведьма Агата, за ней воевода, за ним Карашир, верный пес, а там уж и все остальные. Хочешь, не хочешь, а приказ есть приказ. Долго ли шли, коротко ли, а только замаячило впереди пламя большого костра. И сидят вокруг того костра лесные разбойники. Рожи помятые, небритые, одеты во что попало, у кого чего награбили. Даже оружия приличного не имеют, больше все кривые ножи да суковатые дубины. Среди них кавказский юноша, стройный да красивый, смотрит на всех, раскрыв рот, гордится причастностью, а сам выделяется в этой шайке ровно белая ворона в черной стае. Вот Агата Соломейская воеводу с воинами басурманскими в засаде оставила, а сама без страшных главарю пошла. И хоть бы кто ее окликнул, остановить посмел, куда там. Все только кланялись подобострастно, да дорогу уступали. Явно знали разбойники эту ведьму чернявую приотличнейшим образом, и связываться с ней лишний раз не хотели. По всему, видать, были случаи, нарывались и нарвались. Завела она с Сарамом разговор тайный. объяснила ситуацию, определенную сумму денег предложила за содействие, славой, почестями, титулами наиглавнейших разбойников года не соблазняла, понимала, что не купится. Главарь тоже не дурак был, быстро просек собственную нужность и важность, однако, как и всякий подлец, слово чести держать не намеревался. Да и откуда честь у куриного вора и грабителя бедных? Для вида сразу согласился, а в уме только и держал, как бы эту красавицу-ведьму обмануть, и денег слупить, и не работать, и, может, даже пару раз с ней, как с интересной женщиной, шуры-муры покрутить. Оно чисто по-человечески и понятно. Сидишь в лесу, никакой цивилизации, кругом одни мужики, а в ближайших селах бабы, мягко говоря, неласковые.
Итак, твое слово, Сарам.
«Я все понимаю, Агата, но времена сейчас очень тяжелые», — бесстыже врал главарь, набивая себе цену. «Бесчеловечные времена, согласись. Это раньше я бы отдал тебе десяток моих лучших воинов и даже не спросил, зачем они тебе, убить кого-нибудь или евроремонт в шатре сделать. Неважно, мы же соседи, должны помогать, в конце концов. Но сейчас, мамой клянусь, Агата, каждый человек на счету. Как я могу ими рисковать?»
«Ты, кажется, не понял меня», — терпеливо поясняла ведьма. «Это воины басурманского султана сделают всю основную работу. Вы же должны сидеть в засаде и следить, чтобы никто из казаков не вырвался в другие станицы за подмогой. Неужели это вам не под силу?»
«Эй, да почему не под силу? Мы, джигиты, нам все по силам, конечно, но ты тоже меня пойми. Как военачальник нашей банды, я должен предусмотреть все случайности. А вдруг воины султана Халила не справятся с этими бесчестными казаками, и вам потребуется помощь грозных наших клинков?»
«Сарам, твоя помощь потребуется только при дележе добычи. Грабь все, что попадется под руку. Мы заберем лишь молодых девушек».
«Там что, какие-то особенные девушки?»
«Нет, самые обычные».
«Тогда не понимаю. Подозрительно это как-то».
«Что подозрительного, Сарам?» Уже начиная слегка заводиться, гнула свою линию ведьма. «Басурманский султан набирает себе новых девочек в гарем. А для этого его воины должны взять казачью станицу. Что тут может быть непонятного и подозрительного, а?»
«Ты не дави на меня, ладно?»
«Ой, да пожалуйста!» — всплеснула руками коварная Агата. «Если ты устал, если твои мозги заплыли жиром, если ты больше ни на что не способен, ну что ж, найдем других!» Развернулась ведьма, пару шагов сделала, стоит, считает в уме. 1, 2, 3, оп! Подбежал смущенный главарь, боясь, что рыбка сорвется с крючка.
«Хорошо, хорошо, зачем так нервничать? Я же не сказал нет!»
«Нет, сказала я. Счастливо оставаться».
«Не, Агата, ну что ты так близко все принимаешь к сердцу?» В припрыжку побежал за ней дядя Сарам. «Ты же знаешь, дорогая, как я к тебе отношусь. Я готов работать на тебя бесплатно, днями и ночами, в любое время, когда пожелаешь». Это был тонкий намек, ты поняла, да? «Но мои люди, они простые трудяги, лишенные чувства прекрасного. Им все-таки надо что-то платить, а в казачьих станицах не бывает много золота. Получится, что они работали даром. Обидно».
5 монет каждому», — не оборачиваясь, бросила Агата.
5 монет?»
— как вкопанный остановился Сарам.
«Ты сказала всего 5? Поистину, даже змея не могла глубже уязвить меня в печень».
«Хочешь сказать, что это несерьезно?»
«Хочу. Это несерьезно».
«Хорошо. 6!»
— скрипнула зубом ведьма, вынужденно признавая, что разбойники ей сейчас все-таки нужны.
7! 7 и отдельно овес для лошадей».
6. На тебе 8. И никакого овса».
«А ячмень? Он дешевле».
Издала Агата тигриное рычание, повыла с минутку на луну, чтобы нервы успокоить, и согласилась. Достала из сумочки кошелек с золотом, рассчитала по сегодняшнему банковскому курсу и скрепила преступный сговор фактом передачи денег. Жутко обрадовался главарь. В ритме лезгинки перед ней ходит, грудь колесом выгибает, пальцы веером растопыривает, глазки строит, заигрывает всячески. Бонуса любовного к денежкам хочет, раз уж такой фарт попер.
«Вот хорошо, вот это уж совсем другое дело. Ты же умнейшая женщина, Агата. И поверь, это была очень честная цена. Только посмотри, каких красивых орлов ты получаешь за такие, можно сказать, смешные деньги. Эй, Юсуф, иди сюда, дорогой мой!»
Вскочил кавказский юноша, легче лани бросился на дядин зов. Тот его за плечи обнял, по спине похлопал, по паху на голове поправил и к ведьме лицом развернул.
«Вот, Юсуф, орел, гордый, свободолюбивый весь, мой племянник, между прочим. Юсуф, дорогой, скажи нашей гости, зачем ты покинул родной аул и присоединился к нам?»
«Я хочу совершать великие подвиги, драться с бесчестными врагами и умереть настоящим джигитом», — гордо ответил юноша.
Ведьма мило улыбнулась одними губами, типа «еще один романтичный дурачок».
«Иди, родной!»
— Сарам спровадил племянника и вновь обернулся к Агате.
«Слушай, ну прям как я в молодости. Скажи, а?»
«Да, ничего так, красавчик».
«Весь в меня!» — томно прошептал главарь, осторожно приобнимая ведьму за талию. «Звезда моя! Сегодня такая ночь, такие звезды, такой воздух, а, и вообще все такое. Ты здесь, я здесь, как писал бессмертный кавказский поэт Авас Саакашвили. Твои глаза горят, как эбониты, а я несу любовный вздор, и как луна круглы твои ланиты, и губки персик, ротик помидор».
«Впечатляет. Особенно про помидор», — нервно прокашлялась красавица Агата, прекрасно понимая, куда клонит этот небритый Ромео. «Короче...»
«Давай скрепим наш обоюдный договор долгим, крепким и по-восточному сладостным...»
«Еще короче...»
«Дай поцелую», — вытянул губы дядя Сарам.
«Нет».
«Один раз?»
«Нет».
«Но, дорогая, такая ночь и звезды, чего ты упираешься, э?»
«Я сказала нет. Завтра жду тебя с твоими людьми на опушке леса. Пока».
«Стой, женщина!» — главарь разбойников попытался было удержать ее за запястье,
но ведьма посмотрела ему в глаза таким взглядом, что он испуганно отдернул руку.
«Еще раз прикоснешься ко мне и умрешь страшной смертью».
«Ладно, ладно, моя пугливая газель».
«Я повторять не буду».
«Да понял я,
Развернулась ведьма и пошла узкой тропинкой вглубь леса. Потом голову повернула и напомнила.
«Помоги нам разбить казаков, Сарам, и ты получишь свою награду».
«Вайме, неужели?» — вновь воспрял любвеобильный главарь, а коварная ведьма ушла в ночь, демонстративно покачивая бедрами. «Ай, какая ведьма!»
«Я все слышу!»
«Это был комплимент!»
— крикнул Сарам, но никто ему уже не ответил.